«Почему?» – спросишь ты. «Тебе будет всего 3 года». «Потому что уже пора в постельку», – повторю я. «К тому времени ты давно будешь выкупана и одета в чистую пижамку, но дальше мы с тобой не продвинемся ни на шаг». «Но я не хочу спать», – заноешь ты, подбираясь к стеллажу с видеоэкраном. И, разумеется, включишь его. Это твоя новоизобретенная тактическая диверсия. Отчаянный маневр против немедленного водворения под одеяло. Неважно, ты все равно должна лечь в постель.
«Но почему?»
«Потому что я твоя мама, и я тебе приказываю». «Как? Неужели я собираюсь произнести эти слова?» «Боже, пристрелите меня кто-нибудь, пожалуйста». «Я схвачу тебя в охапку и доставлю в детскую, невзирая на жалобные завывания. Мое собственное раздражение гораздо важнее. Куда подевались все клятвы, которые я давала себе в детстве? Где обещание, что я всегда буду разумно отвечать на вопросы своего ребенка? Что я стану общаться с ним как с мыслящим, наделенным неповторимой индивидуальностью существом? Все напрасно. Я собираюсь сделаться копией собственной матери. Я могу сражаться с собой сколько угодно, но ничто не предотвратит мое сползание по этому длинному, кошмарному склону». Возможно ли реально знать будущее? Не просто догадываться, но знать наверняка, с абсолютной уверенностью и в мельчайших деталях. Гэри однажды сказал мне, что фундаментальные законы физики симметричны во времени, что между прошлым и будущим с физической точки зрения нет никакой разницы. Учитывая данное обстоятельство, некоторые могут сказать: «Да, теоретически возможно». Но если спросить о конкретном будущем, практически каждый человек ответит «нет», ибо в мире существует такая штука, как свобода воли. Мне нравится представлять себе личность, стоящую перед книгой веков, всеобъемлющей хроникой, где зафиксировано каждое событие, которое произошло или произойдет в прошлом и будущем. Сей том ужасающе громаден, хотя текст был скопирован с полноразмерного издания и уменьшен фотографическим способом. С многократной лупой в руке моя гипотетическая личность упорно перелистывает тончайшие, не толще папиросной бумаги, страницы, пока не обнаружит историю своей собственной жизни. Она находит абзац, где зафиксированы ее поиски в книге веков, и переходит к следующей колонке, где детально описано, чем она будет заниматься в конце дня. Воспользовавшись информацией, почерпнутой в книге, отправится на бега, чтобы поставить сотню на кобылу по кличке «Унесенная дьяволом», и выиграет при выдаче 20 к 1. Поначалу у моей личности мелькает мысль именно так и поступить, но потом, будучи противоречивой натурой, она решает более никогда в жизни не ставить на лошадей. В том-то и состоит весь фокус. Книга веков не может ошибаться, так как в ней записано реальное будущее, а не какое-то из возможных. Будь это греческий миф, обстоятельства непременно сложились бы так, что личность вынужденно приняла бы свою судьбу, невзирая на любые попытки избежать предначертанного. Но мифические пророчества, как известно, расплывчаты, в то время как книга веков исключительно точна в деталях, и не существует ни единого способа вынудить эту самую личность поставить на лошадь именно предначертанным способом, вопреки ее собственному желанию. А в результате мы имеем противоречие. Книга веков должна быть права по определению, однако, что бы в ней ни говорилось, личность все равно имеет право поступить по-своему. Каким же образом можно примирить два этих факта? Абсолютно никаким. Существование книги веков логически невозможно именно потому, что в ином случае неизбежно возникает вышеописанное противоречие. Некоторые могут попытаться смягчить данное утверждение, предположив, что книга веков все-таки может существовать, но только до тех пор, пока недоступна читателям. Скажем, если она содержится в специальной коллекции и никому не дозволено к ней прикасаться. Существование свободы воли несовместимо с сознанием будущего. А мы знаем, что свобода воли реально существует, исходя из непосредственного опыта. Волеизъявление составляет неотъемлемую часть нашего самосознания. Или нет? Что если сам факт знания будущего изменяет личность? Что если у нее возникает чувство настоятельной необходимости действовать точно так, как она знает, что должна действовать? Уходя, я остановилась перед кабинетом Гэри. «На сегодня с меня хватит. Не хочешь ли чего-нибудь пожевать?» «Конечно, только подожди пару секунд». Он выключил компьютер, сложил в аккуратную стопку бумаги и взглянул на меня. «Эй, Луиза, а не хочешь ли пойти ко мне поужинать? Готовить буду я». Я взглянула на него с сомнением. «А ты умеешь готовить?» «Только одно блюдо», – признался Гэри, – «но зато очень вкусное». «Ладно, поверю на слово», – сказала я. «Отлично, надо будет лишь остановиться по дороге, чтобы разжиться всем необходимым». «Но если это так сложно...» «Ничуть, займет всего минуту. По пути есть неплохой магазинчик». Мы поехали каждый на своей машине. Я следовала за Гэри и чуть было его не потеряла, когда он резко свернул на парковочную площадку. Это был продовольственный магазин для гурманов. Небольшой, но весьма изысканный. Высокие стеклянные сосуды с импортными деликатесами соседствовали на его витрине со специальной утварью из нержавеющей стали. Я следовала по пятам за Гэри, пока он укладывал в корзинку свежий базилик, помидоры, чеснок, еще какие-то специи и травы. «За углом есть рыбный магазинчик. Может, купить устриц?» «Звучит заманчиво», — сказала я. Мы прошли через секцию кухонных принадлежностей. Мой взгляд рассеянно скользил по полкам, мельнички для перца, солонки да вилки для чеснока и остановился на деревянной салатнице. В тот день, когда тебе исполнится 3 года, ты сдернешь посудное полотенце с кухонного стола, и вместе с ним на тебя грохнется эта самая салатница вместе с салатом. Я попытаюсь схватить ее на лету, но промахнусь. Край салатницы рассечет тебе кожу на лбу чуть ниже линии волос, но ранка окажется небольшой, и врач сделает всего 1 шов. Мы с твоим отцом будем держать тебя на руках, горько рыдающую и перепачканную майонезом, терпеливо дожидая своей очереди в приемном покое скорой помощи. Я протянула руку и сняла салатницу с полки. У меня вовсе не было такого чувства, будто нечто принуждает меня сделать это движение. Напротив, оно казалось мне столь же естественным и неотложным, как и то, которым я попытаюсь поймать эту салатницу, неотвратимо падающую на тебя. Инстинкт, следовать которому и правильно, и необходимо. По-моему, я смогу найти применение этой штуки. Гэри поглядел на салатницу и одобрительно кивнул. «Но разве не удачно, что мы решили сюда зайти?» «Действительно, мы встали в очередь, чтобы оплатить наши покупки». Рассмотрим предложение «Кролик к обеду готов». Если мы интерпретируем кролика как объект поедания, то предложение гласит, что обед вот-вот будет подан на стол. Если же мы интерпретируем кролика как субъект, готовый к поеданию пищи, то предложение обретает характер намека, сделанного маленькой девочкой, чтобы ее мать догадалась, наконец, открыть коробку с пиццей. 2 совершенно различных высказывания и при том, как я подозреваю, взаимоисключающие друг друга в кругу одного семейного очага. Однако ни одну из 2 интерпретаций нельзя назвать неверной, так как истинное значение предложения можно определить лишь в рамках контекста. Рассмотрим феномен света, который касается поверхности воды под одним углом, а проходит через нее под другим. Объяснив это разницей коэффициентов преломления, вынуждающей световой луч изменить направление движения, мы увидим мир так, как его видят люди. Если же объяснить это стремление света минимизировать время, проведенное в пути, мы увидим мир так, как его видят гиптоподы. 1 феномен, но 2 совершенно различные интерпретации. Нашу физическую вселенную можно рассматривать как своеобразный язык с тотально двусмысленной грамматикой. Каждое физическое явление аналогично предложению, которое можно трактовать 2 различными способами – каузальным и телеологическим. Оба полученных высказывания верны, и ни одно из них нельзя опровергнуть, в каком бы сверхшироком контексте мы его не рассматривали. Когда у отдаленных предков человека и гиптопода впервые забрезжила искра сознания, они имели дело с одной и той же физической вселенной, но воспринимали ее в различной грамматической трактовке. В результате этого расхождения и сформировались впоследствии 2 совершенно несходных взгляда на окружающий мир. Люди стали осознавать его последовательно, а гиптоподы – симультанно. То есть мы воспринимаем события в определенном временном порядке и ощущаем связи между ними в терминах причины и следствия. Они же воспринимают события одновременно, пусть даже это происходит в некий период времени, и ощущают лежащую в основе целенаправленность. Цель минимизации, цель максимизации. Мне снится один и тот же, повторяющийся до деталей сон о твоей гибели. И в этом сне на скалу карабкаюсь я. Нет, ты можешь себе такое представить? А тебе всего 3 года, и ты едешь на мне верхом в каком-то рюкзаке. Мы всего на несколько футов ниже карниза, где можно отдохнуть. Но ты не хочешь ждать, пока я до него долезу и начинаешь выползать из рюкзака. Я приказываю тебе сидеть смирно, но ты, как всегда, пропускаешь мои слова мимо ушей. Ты барахтаешься, перемещая свой вес то вправо, то влево, и вдруг я чувствую на плече твою левую ногу, а после и правую на другом. Я кричу на тебя ужасным голосом, но не могу схватить, ведь обе руки у меня заняты. Потом я вижу волнистый узор на подошвах твоих кроссовок, когда ты начинаешь взбираться вверх. И я вижу, как каменный выступ вдруг разваливается под твоей ногой. И ты скользишь вниз мимо меня, а я не могу пошевелить и пальцем. Я могу только смотреть вниз и вижу, как ты уменьшаешься, уменьшаешься, и где-то очень-очень далеко совсем пропадаешь из виду. Потом совершенно внезапно я вижу себя в морге. Санитар открывает твое лицо. Тебе 25 лет. Что с тобой? Оказывается, я проснулась и сижу на кровати. Я разбудила Гэри своим резким движением. Все в порядке, я просто не могла сообразить, где нахожусь. В следующий раз останемся у тебя, сказал он сонным голосом. Я поцеловала его. Пустяки, у тебя очень хорошо. Мы уютно свернулись клубочком. Гэри тесно прижался к моей спине, и мы снова погрузились в сон. Тебе 3 года, и когда мы станем подниматься по крутой винтовой лестнице, я буду держать тебя за руку особенно крепко.
Я могу сама.
Запротестуешь ты, выдергивая руку, и когда ты побежишь вперед по ступенькам, чтобы доказать мне свою правоту, я вспомню тот самый сон. Эта сцена будет повторяться не знаю сколько раз, пока ты мала. Я почти готова поверить, что ты, движимая чувством противоречия, ощутишь неодолимую тягу к альпинизму исключительно из-за моих стараний уберечь тебя от опасности. Сперва будет шведская стенка на игровой площадке для малышей, потом высокие деревья защитной полосы, отгораживающие наш квартал от скоростной магистрали, потом каменные столбы в горно-спортивном клубе и, наконец, могучие скалистые обрывы в национальных парках. Я дописала последний радикал, положила мелок, вернулась к рабочему столу и уселась в кресло. Откинувшись на спинку, я с удовольствием обозрела гигантское предложение на гиптоподе Б, покрывающее всю поверхность доски в моем кабинете. Включив в него 2 дюжины очень сложных придаточных, я умудрилась интегрировать их не просто удачно, но весьма элегантно. Глядя на подобные предложения, я очень хорошо понимала, почему у гиптоподов развилась семасиографическая система письма. Для расы с симультанным восприятием устная речь, что бутылочное горлышко, последовательно пропускающее словесные капли по одной, в то время как письменные знаки на странице видны все одновременно. Разумеется, таким существам даже мысль не могла прийти о глоттографическом письме, копирующем гиптопод А. Предложения на гиптоподе Б не только предлагают все свои знаки одновременно, но и в полной мере используют преимущество двумерного пространства перед линейной последовательностью морфем. Теперь, когда гиптопод Б вплотную подвел меня к симультанному образу мышления, я постигла рациональное начало грамматики гиптопода А. То, что моему последовательному уму казалось прежде неоправданно запутанным и нелогичным, на самом деле являло собой попытку придать линейно ограниченному потоку речи дополнительную гибкость и некий намек на симультанность. В результате я стала пользоваться гиптоподом А почти свободно, и все-таки он был очень неважной заменой гиптоподу Б. В дверь разочек стукнули, и Гэри тут же просунул голову внутрь. «Полковник Вебер будет здесь с минуты на минуту». Я скорчила гримасу. Что ж, ничего не поделаешь. Вебер вознамерился лично побеседовать с Трещоткой и Свистуном, а мне предстояло выступить в роли переводчика. Я терпеть не могла это занятие. Гэри перешагнул порог и закрыл дверь. Потом он вытащил меня из кресла и страстно поцеловал. «Ты хочешь подбодрить меня перед приходом Вебера?» – спросила я. «Ничего подобного. Я желаю подбодрить себя». «Ты ведь не слишком интересовался гиптоподами, правда? Признайся честно, ты влез в этот проект только для того, чтобы затащить меня в постель». «О да, ты видишь меня насквозь». Я посмотрела ему в глаза. «Лучше бы тебе поверить в это». Когда тебе стукнет месяц, мне придется вылезать из постели в 2 часа по полуночи, чтобы накормить тебя строго по расписанию. В детской будет витать пресловутый младенческий запах. Тальковая пудра, крем от опрелостей, тоненькая струйка аммиака из угла, где стоит ведро для подгузников. Я вытащу твое визжащее тельце из колыбели и сяду в кресло-качалку, чтобы поскорее тебя успокоить. Слово «инфантильный» происходит от слова «инфант», а то, в свою очередь, имеет корни в латыни, где означает «неспособный говорить». Тебе, однако, совсем не нужны слова, чтобы втолковать мне ясно и недвусмысленно. Я страдаю. Я не могу не восхититься истовостью твоего сообщения. Рыдая, ты являешь собой истинное олицетворение ярости, и каждая клеточка твоего тела стремится выразить одну единственную эмоцию. Не странно ли, что когда ты спокойна, ты словно излучаешь свет? И если бы кто-то решил написать твой портрет в такую минуту, я потребовала бы непременно добавить сияющий нимб. Но если ты несчастна, ты попросту клаксон, испускающий звук. И тогда твоим портретом может послужить пожарная сирена. На данной стадии твоей жизни для тебя не будет существовать ни прошлого, ни будущего. У тебя нет памяти о былом насыщении, нет предвкушения нового, и потому ты никогда не успокоишься, пока не получишь грудь. Сейчас – единственный момент, который ты способна воспринять. Ты будешь жить в грамматическом настоящем. И это во многих отношениях завидное состояние. Гиптоподы не свободны, не связаны в том смысле, как мы понимаем эти концепты. Они не действуют по собственной воле, но они и не являются беспомощными автоматами. Их специфический способ восприятия приводит не только к тому, что действия гиптоподов совпадают с историческими событиями. Гораздо важнее и интереснее, что мотивы их действий совпадают с целями истории. Действия ради порождения будущего. Постановка хронологической пьесы. Свобода отнюдь не фикция, она совершенно реальна в контексте последовательного восприятия. Но в контексте симультанного восприятия свобода бессмысленна. Правда, и принуждение тоже. Это просто иной контекст, не более и не менее достоверный, чем наш собственный. Возьмем, к примеру, знаменитую оптическую иллюзию. Рисунок, на котором можно увидеть то юную даму, отвернувшуюся от зрителя, то старую коргу с вислым бородавчатым носом и крючковатым подбородком. Правильной интерпретации здесь заведомо не существует. Обе они в равной степени достоверны, однако несовместимы. Вы никогда не сможете увидеть обеих женщин одновременно. Точно так же знание будущего несовместимо со свободой воли. То восприятие мира, которое позволяет мне делать свободный выбор, не дает мне возможности познать будущее. И наоборот, если я уже узнала будущее, то никогда не стану действовать против него и даже не расскажу другим о том, что знаю. Те, кому ведомо будущее, никогда о нем не говорят. Никто из заглянувших в книгу веков ни за что не признается в этом. Я включила видеоплеер и поставила кассету с записью сеанса на Форт-Уордском зеркале. С гиптоподами беседовал представитель дипломатического корпуса, а Буркхарт исполнял роль переводчика. Дипломат подробно описывал чужакам моральные убеждения человечества, стараясь подвести базу под концепцию альтруизма. Я знала, что гиптоподам заранее известно, чем закончится эта беседа, однако они с энтузиазмом принимали в ней участие. Поведая я это обычному человеку, тот наверняка спросил бы: если гиптоподы уже знают все, что они когда-нибудь скажут или услышат, какой смысл вообще пользоваться языком? Это хороший вопрос. Однако язык нужен не только для коммуникации, он является также формой действия. Согласно теории речевых актов, утверждения типа «вы арестованы» или «я нарекаю это судно» или «даю в том слово» являются перформативными. Говорящий может выполнить означенное действие только путем произнесения соответствующих слов. При выполнении таких действий знание того, что именно будет сказано, абсолютно ничего не меняет. Каждый человек, присутствующий при венчании, прекрасно знает, что священник произнесет слова «Я объявляю вас мужем и женой». Но пока они не будут сказаны во всеуслышание, церемония просто не считается завершенной. В перформативном языке сказанное эквивалентно сделанному. Для гиптоподов язык перформативен. Вместо того, чтобы информировать, они актуализуют. Действительно, гиптоподы заранее знают, что будет сказано в любой беседе. Но чтобы это знание было истинным, беседа должна состояться. Сперва Златовласка попробовала кашу из большого горшка папы-медведя. Но там было полно брюссельской капусты, которую она терпеть не могла. «Нет, это неправильно», – расхохочешься ты. «Мы будем сидеть рядышком на диване, и большая книга с картинками, не слишком толстая и слишком дорогая, будет разложена у нас на коленях». Потом Златовласка попробовала кашу из горшка мамы-медведицы. Продолжу я. Но в каше окажется шпинат, который ей тоже очень не нравится. Ты сердито хлопнешь рукой по странице, чтобы остановить меня. Ты должна читать так, как там написано. Я и читаю, скажу я, сделав невинные глаза. Неправда. В этой сказке говорится совсем не то. Но если ты уже знаешь, что говорится в этой сказке, зачем мне ее читать? Затем, что я хочу ее услышать. Чистый прохладный воздух в кабинете Вебера почти компенсировал необходимость общаться с этим человеком. Они согласились принять участие в своеобразном обмене, но это не торговая сделка, объяснила я. Мы просто даем им что-нибудь, и они дают нам что-то взамен. Ни одна сторона не сообщает другой заранее, что она намеревается дать и что хочет получить. Брови полковника Вебера поползли вверх. «Вы хотите сказать, что они предлагают обменяться подарками?» Я знала, что я должна сказать. «Нам не следует думать об этом, как об акте дарения. Мы не знаем, имеет ли предложенная транзакция то же значение для гиптоподов, как для нас обмен подарками». «Но мы можем хотя бы...» Он поискал подходящие слова. «Бросить пару намеков на предпочтительную для нас категорию подарков». Они никогда не делают этого между собой при данном типе обмена. Я спросила у гиптоподов, есть ли у нас право задать вопрос об их намерениях, и они сказали, что спросить мы можем, но это не заставит их дать ответ. Внезапно мне пришло в голову, что перформанс и перформативный происходят от одного корня со значением «представлять». И это весьма удачно сочетается с чувством участия в диалоге с заранее известными репликами. Ты просто действующее лицо в представлении пьесы, только и всего. Но если мы зададим вопрос с намеком, может ли случиться так, что мы все-таки направим их намерение в нужную сторону? Спросил полковник Вебер, который не имел ни малейшего представления о сценарии, но шпарил свою роль как по писаному. «Этого мы не знаем», — сказала я. «Но лично я сомневаюсь, учитывая их приверженность традиционным процедурам». «Если мы вручим наш дар первыми, повлияет ли его ценность на ценность ответного подарка?» Тут полковник пустился в легкую импровизацию, но я продолжала твердо придерживаться строк, написанных для нынешнего шоу и только для него. «Нет», — сказала я, — «насколько мы знаем, ценность предложенных объектов при данном типе обмена несущественна». «Господи, если бы только мои родственники придерживались таких же взглядов!» Пробормотал Гэри с сухой усмешкой. Я ждала, когда Вебер обернется к нему. «Вам удалось получить какие-нибудь новые данные в последних физических дискуссиях?» – спросил полковник точно по сценарию. «Если вас интересует новая для человечества информация, то нет», – ответил Гэри. «Гиптоподы ни на волос не отклоняются от рутины. Если мы демонстрируем нечто для них понятное, они показывают нам свою формулировку принципа, и это все. Они никогда не выдают нам информацию по собственной инициативе и никогда не отвечают на наши вопросы о границах и объемах их знаний. Высказывание, которое является спонтанным и информативным для человеческой психологии, становится ритуальной декламацией, если рассмотреть его через призму гиптопода Б. Вебер заметно помрачнел. «Ну ладно, посмотрим, что скажет на это государственный департамент. Возможно, мы сумеем организовать нечто вроде церемонии взаимного вручения подарков». Подобно физическим событиям, которые поддаются двоякой интерпретации, каузальной и телеологической, каждое лингвистическое событие также можно трактовать двояко, как передачу информации и как реализацию плана. «Думаю, это хорошая идея, полковник», — сказала я. В этом высказывании скрывалась двусмысленность, недоступная для большинства. Семейная шутка. Не просите меня объяснить.